Если уехал, то значит предатель. Ни один концерт, ни один спектакль с каким-то нежелательным ныне артистом или запрещенным ныне артистом не был отменен или не состоялся по причине того, что зритель на него не купил билеты или эти билеты сдал. Вопрос, как ты используешь искусство, как ты используешь театр и для чего ты его используешь в построении себя, вот это вопрос, так называется, личной гигиены. Ответ на вопрос, что делать, я тоже знаю.
Привет, друзья, это канал «Номедиа из России», подкаст «Смотри в оба», я Ирина Петровская. Сегодня у нас видеоформат, и в этом самом видеоформате у нас сегодня гость, которого я очень давно ждала, поэтому я чрезвычайно рада, что он, наконец, с нами в нашей студии. Это артист, режиссер, в не очень давнем прошлом телевизионный ведущий и, наверное, еще много чего. Максим Виторган. Приветствую вас от всей...
Начал вспоминать, где я был, когда телевизионным ведущим. Как нет, бы... такое было, конечно, просто это было как-то очень давно.
Устами младенца или что-то вы
да
вели.
Да нет,
такой...
много чего было.
Много чего, давно, да. Я и говорю, ну, тем не менее, относительно общей жизни, в не очень это давнем правда. Прошлом. Это ну правда. И телережиссером тоже были.
Да, это еще давнее даже.
Как часто бывает, да, человек предполагает жизнь, располагает. Мы договаривались о встрече без всякого информационного повода. Так. Просто вот я давно хотела с вами пообщаться, поговорить. Но нам немедленно эта самая жизнь подбросила информационный повод.
Да что, что-то случилось?
Да как вам сказать? Может быть, я вам сейчас открою какую-то невероятную тайну, но произошло за так. Вот ровно те дни, когда мы с вами, вот, переговорив и договорившись, не виделись и не слышали друг друга. А произошло вот что. Есть такой канал цифровой «Дом кино», который показал фильм «День радио», культовый, растащенный, наверное, не одним поколением на всякие цитаты, мемы. Все знают прекрасно этот фильм «День радио», в котором вы, Максим, да. Наверное, вы помните, снимались.
Пока да. Да?
Пока но все-таки это уже прошло изрядно лет, ну, лет наверное, 20, наверное, большим даже, это где-то начало 2000-х.
Нет, ну от фильма нет. Там спектакль вышел, по-моему, то ли в 2000-м, то ли в 2001-м.
Ну, в общем, много лет прошло, не будем, кто нам считает. И самые проницательные и дотошные зрители обнаружили, что в этой телевизионной версии кое-что изменилось по сравнению с оригиналом, который 1000 раз уже смотрели люди. А именно, там... исчезли некоторые участники, например, рок-группы. Вообще исчезли, их просто вырезали.
Я, конечно, мало что знаю о редких животных, но вот соседка моя по лестничной клетке, вот она редкая.
Там еще кого-то вырезали, а некоторых персонажей, без которых просто фильм бы не смог бы быть, да, показан, ключевые, их в титрах... И теперь это слово все употребляют так вот профессионально, заблюрили, что означает «замазали». Среди них логично замазанный ваш друг и иноагент Миша Козырев, который играет там одну из центральных ролей, Алексей Кортнев, не иноагент, заметим, да, и вы, Максим Виторган, который не иноагент, никуда не уехал. Тоже вас заблюрили, извините, опять же, за выражение. Я разумею, да, и плюс там еще сократили некоторые сцены с вашим участием, сократили как бы в целом вот ваше присутствие в кадре. Я, естественно, я не такая наивная, чтобы задавать вам вопрос, почему это происходит. Мы все прекрасно понимаем. Наши суровые времена, почему это происходит?
Ну, меня... давайте тоже, я вот оговорился бы здесь. Значит, смотрите, я как какой-то внутренний интровертный борец с однозначностью, вот, я бы тут оговорился, потому что, ну, когда-то, пару лет, что ли, назад, значит, в каком-то новом сериале заменили мое лицо...
Дипфейком.
Значит, сейчас там что-то там заблюрили. При этом на других каналах все показывают нормально, и ничего не блюрят.
А у меня и вопросы с этим неоднозначные даже, и не почему, я же не задаю вопрос. Вы росли в артистической семье, в актерской семье.
Да.
В театральной, кинематографической среде, да, в советское время часть вашей жизни некоторая прошла.
Да.
Поэтому, я думаю, и вы слышали, и ваши родители, тем более, и сталкивались с запретами, с вырезаниями эпизодов,
закладыванием... Да, там какие-то, я помню, с детства какие-то истории, там вот. У папы были, когда его да. не выпустили куда-то, он играл главную роль в каком-то фильме, и его, и режиссера не выпустили куда-то на съемки за границу, чуть ли не в Афганистан, если я ничего не путаю.
Ну, тоже там что-нибудь там, да, года. Может, не то там сказали, да?
Нет, их как... по еврейскому вопросу не выпустили.
А, по еврейскому да. вопросу. Ну, вот видите, были какие-то правила при всем при том. По еврейскому вопросу не пустили. Еще была такая мотивировка у цензоров советских, когда они что-то отсматривали, неконтролируемый подтекст. Вот это вот, значит...
Да, я не слышал никогда.
Это гениально, на мой взгляд. То есть, как бы зритель может уловить в чем-то, в реплике или где-то в эпизоде, некий подтекст, который не контролирует.
Это очень крутая формировка.
Я к чему? Что советская цензура существовала как официальный государственный институт, да, во всех сферах творческих, в первую очередь, театр, кино, телевидение, средства массовой информации. И были какие-то определенные, как ни крути, да, но какие-то правила все-таки были.
И не писали в Конституции, да, что цензура запрещена?
Вот. Видите, как вы прям вот с полуслова. Мы живем в демократической стране, где законодательно, основным законом запрещена цензура. А также и другие законы, вот там СМИ и так далее. Как вам кажется, или ваши ощущения, я не знаю, мне кажется, советские цензоры были умнее, потому что вот этим блюром, извините меня за выражение, вот который сейчас произвели на этом, в общем, вы правы, не очень значительном канале, наоборот, привлекли еще большее внимание, потому что конечно, люди бросились смотреть, пересматривать.
Я, если можно, отвечу вам не на своем примере, а на другом. Значит, все мы знаем, что сейчас на каких-то платформах и каналах и платформах цензурируют в том числе какие-то старые фильмы и сериалы. Не только отечественные, но и иностранного производства.
Да.
У меня есть такая... привычка, я время от времени, я давно уже очень, я даже не помню, когда я смотрел там последний раз телевизор, это десяток лет, наверное, не знаю. Вот. Но я, значит, дома включаю, могу включать какой-нибудь там сериал, который я видел один или несколько раз, и который у меня просто фоном идет, и что-то вот как-то он так существует. И я включил такой сериал американский, который называется «Антураж». «Красавца», почему-то он называется в русском переводе, что-то такое, неважно. Я его видел миллион раз и почти наизусть знаю. И я что-то занимаюсь какими-то своими делами, и вдруг я понимаю, что что-то не то.
Что-то пошло не так.
Вот, и я понимаю, я останавливаю, перематываю назад, а я смотрю его с какой-то платформы нашей вещательной, российской. Вот, и я понимаю, что из него вырезан кусок. Но самое смешное не это. Самое смешное вот что. Сейчас я постараюсь очень быстро, емко, без подробностей это рассказать. Значит, там была некая драматургическая, комичная ситуация, которая была построена на том, что, значит, там был один из главных героев и какой-то второстепенный герой. И второстепенный герой в результате каких-то там действий думал, что, значит, главный герой ждет от него каких-то... как бы это сказать, действия романтической направленности. Это были, они оба были мужчинами. Потом в итоге этой ситуации оказывалось, что это не так, в этом был там какой-то комизм, он там ложился в постель, его ждал, тот приходил, говорил, что с ума сошел. И дальше вот все это, чтобы не вдаваться в подробности, просто описать. Значит, потому как вырезали эту сцену, вот вы можете... не помню, на какой именно это платформе было, но это можно проверить, неважно. Потому как вырезали эту сцену, у зрителя не остается ни тени сомнения, что у героев произошел секс. Значит, ни тени сомнения. И так происходит, мне кажется, во всем. Мне кажется, что вот сидят...
То есть они вообще сцену вот только там начало и конец.
Я не буду вдаваться в подробности, но то, как вырезали, полное ощущение, что там творилась вот эта вот содомия вся. Хотя ее на самом деле в оригинале не было. Мне кажется, что вот люди, которые сейчас сидят, вот это вот все блёрят, вырезают. Вот я смотрю, я там вижу энное количество раз там, значит, какие-то вот, я понимаю, что там вырезаны какие-то куски. Все это делается очень топорно, вот, очень грубо, вообще без попытки как-то какой-то логической связи и так далее. И в этом, мне кажется, проявление гражданской позиции людей.
Вот и у меня такое же подозрение возникло, что это действие
чисто
по
формально.
Принципу... Нет, или чем хуже, тем лучше, в том смысле, что мы вот намекаем...
Я не думаю вообще, что в этом есть некая, знаете, такая...
Но это
вот
я шучу, на самом деле.
Центральная направленность
но
такая.
Но меня поражает некоторая тупость этих действий, потому что до этого, тоже наверняка слышали, на том же канале «Дом кино» заблюрили, все время боюсь сказать, забрюлили, да, отбрюлили, заблюрили, например, портрет Аллы Пугачевой на перекидном календаре.
Ну, вы видите, это происходит, вот вам канал
«Дом...» «Ледокол».
Вот вам канал «Дом кино». Вот, ну, давайте придем на канал «Дом кино» и скажем, ребят, вы как тут вообще? Что у вас происходит? Вы чего так суетитесь-то?
Но дело в том,
потому что, смотрите, я выхожу, играю себе, живу в Москве, играю себе спектакли, выпускаю новые премьеры и так далее. Да, у меня есть какие-то, судя по всему, негласные ограничения на мою профессиональную деятельность. Но, тем не менее, вот я живу, вот он, я здесь, хожу по улицам. Одно время самый популярный вопрос у таксистов ко мне был: «Ой, а вы не уехали?» Я садился в такси, меня спрашивали.
Вы не поверите, что когда я сказала двум своим знакомым, один здесь живет, второй переехал в другую страну, что вот следующий мой герой будет Максим Виторган, оба задали ровно вопрос таксиста. Он что, не уехал? Ну, если он ко мне придет ногами в студию, как минимум ответ, что он не уехал. А почему, спросила я, подождите, не все еще. Почему вы такой вопрос задаете? Тот, который там, ответил, ну, потому что как-то все приличные люди вроде уже уехали. А второй, который здесь, он по-другому ответил. Он сказал... А слава богу, что все-таки еще здесь остаются приличные люди. И я понимаю, что теперь всякий приличный человек должен, в общем, находится как бы между двух огней.
Я вам отвечу на это.
Нет, его все время заставляют делать какой-то выбор, который ему не нужен.
Я просто уже давно это для себя сформулировал, и я принципиально, категорически ни на какой стороне не участвую в споре вот этот вот «уехал, остался». Потому что, по одной простой причине, потому что я считаю, что нет никакого универсального ответа, который бы подходил как минимум нескольким людям. Это все абсолютно индивидуально, это все абсолютно зависит от миллионов разных всевозможных причин. Вот, я надеюсь, что когда-нибудь мы переживем эту подростковую болезнь того, что если уехал, то значит предатель. Вот, потому что, ну, блин, а вот я даже не знаю, вот в Америке, вот там все уезжают, куда хотят, где хотят, там и живут.
Это
вот,
пока, вот, там вот, тоже прошли
процессы. Нет, вот просто мне интересно, там вот, условно говоря, или там в Австралии, вот сколько там австралийских артистов, переехавших в Америку, там что, люди в Австралии собираются, говорят, предатель. Вот сейчас эта девочка-теннисистка, которая, в общем, по понятным причинам, как Касаткина ее фамилия, которая, значит, по понятным причинам, после того, как она сделала каминг-аут, а здесь после этого были приняты законы, ну, вот эта вот вся победа над этими четырьмя согласными русского языка, вот, значит, вот она уехала, вот началась какая-то, значит, вот эта истерия по поводу того, что она предательница. А Марио Фернандес, который на чемпионате мира в Москве, бразилец, сравнял счет в матче с Хорватией, в матче Россия-Хорватия, играющий за сборную России, не вызывает у вас ощущения, что он как-то предал Бразилию. Ну, как-то... Все-таки вот он не... Вот и в Бразилии его, вот, наверное, поэтому все это обсуждают и говорят. Вот у нас Марио Фернандес, вот он, конечно, предатель. И он еще и вернуться не может, наверное, в Бразилию.
Иноагент.
Вот, это все какой-то немножко...
Так есть намного нам даже более близкий случай. Например, как говорят сейчас теперь особенно, великий Овечкин играет за НХЛ. Да, и после того, как он забивает там какую-то 895-ю шайбу, его объявляют здесь героем, не требуя от него и не называя его, да, никаким там не...
Да нет, слушай, ну вставать в этот ряд и спорить с... Ну, это какой-то очень, ну, очень странный, очень такой неинтересный, что ли,
ну,
спор,
у нас,
понимаете? Это...
К сожалению, мир так сейчас разделился, черно-белый.
Как бы это какие-то очень, не, как бы сказать, незрелый какой-то спор, понимаете? Очень незрелый, очень... Ну, короче, чего об этом говорить?
Короче,
это...
переходим к главной теме.
Самое главное, что, смотрите, вот американцы-то как чествуют гражданина из недружественной страны, которую видели, как ему устроили какие праздники, овации и так далее. Ничего там не сказали.
Так и здесь тоже.
Плохой русский. Не сказали ничего такого. Молодцы.
Театр, которому вы сейчас, в общем, отдаете большую часть своего времени, насколько я понимаю, поскольку в кино сейчас не снимаетесь.
Да.
Но выходят спектакли, идут, кстати, с огромным успехом. «Три сестры», в частности.
Фу-фу-фу.
«Пространстве внутри» и так далее.
Ну, давайте скажем, что, во-первых, это спектакль театра «Озеро».
Театр, да, «Озеро», но идет на площадке...
Да, на площадке «Пространство внутри», которое приютило театр «Озеро». И там же идет и «Красная шапочка», тоже с некоторым моим участием, очень неожиданным. В общем, эти молодые люди из театра «Озера» сподвигли меня на какие-то... Человек уже не первой свежести, сподвигли меня на какие-то... Значит, в общем, приходите, посмотрите, не буду вам пересказывать. Да, и какие-то иные там всякие спектакли в других местах тоже выходят. Я, собственно говоря, в этом сезоне выпущу раз, два, три, четыре премьеры. Четыре премьеры.
И все ночь, здесь? Ночь или нежна. Часть там?
Нет, нет. Смотрите, значит... нет, нет, нет. Вот я выпустил меньше года назад «Три сестры», потом «Красная шапочка», потом «Ночь нежна», потом «Громкий», и сейчас еще будет спектакль, который израильский, который «Квадрат», который делается там, в Израиле.
И там же будет, естественно, играться, да?
Ну, наверное, ну да, там какие-то, ну, я не знаю, он какой-то гастрольный будет, не знаю, какой-то спектакль такой. Не знаю, пока это я не понимаю его жизнь, как она будет складываться. Вот, и, в общем, я так активно в театре не работал давно.
Тут, опять же, очень много разных мнений, и в том числе есть такое, и оно не, как бы не исходит ни от одного человека, что театр, который действительно сегодня, вот театральный бум, как минимум, в Москве. Да,
да? В Москве просто вообще.
Имеет ли он право на существование вообще в суровые времена, в стране, которая проводит СВО, и не создает ли таким образом театр иллюзию нормальности и нормальной жизни?
Смотрите.
И если шире... Да. То театр, он вообще что? В тяжелые и нетяжелые времена это лечение, спасение, развлечение.
Отвечу вам. Я сразу опущу, если позволите, вот первую часть вопроса, потому что я противник любого абсолютизма. Вот, и что значит, может ли существовать театр? Что теперь?
Я транслирую.
Да-да, я понимаю. Да,
точку,
да, да,
зрения распространю.
Вот, я не придерживаюсь в этом смысле никаких крайних точек зрения совсем. И, ну, в общем, это какой-то тоже вот какой-то спор для меня странный. Давайте вот про вторую
это
часть вопроса.
Это не спор, я еще раз говорю. Я,
ну, не с вами,
случае,
я имею в виду,
да,
такой заочный какой-то спор странный, что теперь здесь все, трава не расти, жизни быть не должно. мы не знаем исторических примеров, как это все происходило и так далее. Ну, в общем, ладно, что, это такие достаточно банальные вещи, что о них говорить не очень понимаем. А, давайте вот по поводу того, что театр.
Угу.
Мне кажется, театр, я бы даже сказал не театр, а искусство в целом. Это некий инструмент, некий объект, который ты берешь и используешь так, как ты хочешь, так, как ты можешь его использовать. Кто-то использует его для того, чтобы, не знаю, там, подсмотреть ответы на какие-то вопросы. Кто-то использует его для того, чтобы отвлечься. Кто-то использует его для того, чтобы почувствовать некую общность людей в зале, людей на сцене. То есть каждый в этом смысле волен использовать театр и искусство в целом. Поэтому, собственно говоря, необразованность, не высокий культурный уровень, сейчас условное название назовем так, не являются гарантией того, что человек не будет негодяем, жестоким убийцей, ну и так далее, и так далее, и так далее. Да? Мы знаем тому массу примеров, когда самые под лицом и так далее. Вопрос, как ты используешь искусство, как ты используешь театр и для чего ты его используешь в построении себя. Это вопрос, так называется, личной гигиены, понимаете? Это вопрос, каждый решает для себя индивидуально. Я далек от мысли о том, что меня всегда очень пугают слова о неком высоком служении. Вот, может быть, это моя просто боязнь ответственности, вот, но о некой миссии. Вот мы там с друзьями после 22-го года, после февраля 22-го года, мы много, естественно, там обсуждали, говорили, спорили и так далее. И в том числе на эту тему, потому что в какой-то момент вдруг стало после февраля 22-го года, вот я помню, как я сидел перед спектаклем и думал, вот я сейчас выхожу играть спектакль про режиссера, который снимал какое-то там коммерческое очень плохое кино, а потом решил снять свое авторское кино, и у него ничего не получилось. И у него в связи с этим проблема внутренняя, драма. Я думаю, какое это имеет отношение вообще? Что это за уровень проблем сейчас такой? Зачем вообще об этом что-то делать, что-то говорить и так далее? Что это такое? И мы со многими артистами, работающими в разных театрах очень, мы обсуждали, что... А вот появилось ощущение в то время какой-то невероятного зрительского включения к тому, что происходит на сцене. Почему это так? И вот это в итоге вылилось там вот в театральный бум, который происходит сейчас. Почему такой процесс происходит? Почему... Ты прям физически ощущал, как люди сидят в зале, знаете, вот не... Зря я начал показывать это. Ну, не вот в такой вот позе, да?
Ну,
такой,
да.
Ожидательный какой-то. А такое ощущение, что они все сидят на краешке стула с прямой спиной и вытянутый какой-то к тебе направленный, открытый, значит, такой готовый воспринимать. Радаром таким.
Я как раз хотела задать вопрос по вашим наблюдениям, как изменилось за это
вот,
время.
И мы очень со многими обсуждали это артистами в разных театрах, и все на этом сходились абсолютно. Что вот вдруг появилась вот эта вот какая-то зрительская потребность. Вот что это за потребность? Что это потребность в стрессовой ситуации цепляться за какие-то проявления нормальной жизни? Вот как ее вербализировать, эту потребность? Я не очень знаю, не очень могу. Но это есть, да, это такая штука есть, безусловно. Театр, конечно, может погружать себя в некий вакуум. Ну, знаете, такой, как будто ты немножко из другой жизни. Вот мы здесь пришли, у нас тут такая закрытая капсула, и мы вообще из другой жизни, как будто ничего не слышали, ничего не видели, ничего не знаем. Вот, и у меня есть там в репертуаре такие спектакли, которые живут вот по такому принципу. Есть какие-то совсем другие, в которых чувствуется... Вопрос же не в каком-то лозунге, не в какой-то формулировке, не в какой-то... Это же не плакатное искусство, это искусство ощущений, вот, и нюансов. Вот, и поэтому для меня, просто к вопросу о том, что для меня театр — это, конечно, место моего внутреннего... Ну, помимо того, что это просто всегда было любимое дело, именно театр, вот, там это место, конечно, моего внутреннего эскапизма, безусловно. Это, безусловно, так.
Сейчас на Ютубе, вот буквально на этих днях, вышел фильм, который сделал такой известный московский журналист, документалист Владимир Раевский.
Да, я посмотрел уже его.
«Иноагент». Он называется «Свободный театр в несвободной стране». И он там, раз вы смотрели, это я для зрителей скажу, рассказывает историю театра «Современник». А притом фильм был сделан в России в 21-м году. Потом в 22-м году Раевский уехал, теперь живет в Лондоне, и вот выпустил его только сейчас. И, разумеется, помимо того, что это просто история, да, помимо всего, это удивительная история, действительно, возникновение театра, рассказ о его основоположниках, Ефремове, Кваше, Евстигнееве и так далее. Разумеется, он как бы, да, вот вопрос возникает более чем актуальный. А возможен ли свободный театр в несвободной стране? И история театра «Современник» доказывает, что вот даже в те времена, с которых мы начали с вами разговор, советские, все-таки при всех цензурных запретах и все, все равно театр этот привлекал свободой, дышал свободой, осуществлял
свои... Я бы, знаете, я бы с вами поспорил, или точнее бы, просто на полях бы заметил, что я бы не путал понятие свободы и понятие, например, нового языка, который, вот этого шептального реализма, который, значит, привнес «Современник» в те годы. То есть они стали людьми из реальной жизни, понимаете, по сравнению с тем, что существовало до этого, да, вот на театральных подмостках, вот эти все хорошо поставленные голоса, вещания и так далее.
Ну да, малый театр.
Да-да-да, вот. И они в первую очередь этим, потому что, конечно, они были не свободны. Конечно, они были не свободны. И мне было очень интересно и фильм этот смотреть, хотя понятно, что там я многие факты знал, но все равно и в части вот их взаимоотношения там с цензурой и с представителями власти это все очень познавательно и интересно. Но, конечно, если относиться к свободе как к личной ответственности, то есть что такое свобода? Свобода — это когда не кто-то несет за тебя ответственность, не кто-то решает, что тебе смотреть, что носить, что делать, как вы, ну, и так далее, и так далее, и так далее. А когда ты сам на себя берешь эту ответственность. Это не то, что тебе безнаказанно позволено делать все, что угодно, но ты сам решаешь. Это твоя личная ответственность. Вот что такое свобода. И в этом смысле, конечно, они были не свободны. Ну, чего ж тут говорить. Конечно, это было так.
Но они не только в этом смысле, они существовали как раз в предлагаемых обстоятельствах.
Да, 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 да.
Они, и цензурных,
были,
в первую очередь.
Ефремов и Табаков, видимо, обладали каким-то удивительным талантом взаимодействия такого, как это, не крючкотворство, как это слово вылетело из головы, такого, знаете, очень такого демагогического формального общения. То есть они могли
зубы
навешать...
Зубы заговаривали, вышестоящим товарищам.
Да-да-да, они могли навешать, конечно, лапши на уши, судя по всему, прямо очень так... Прямо очень-очень серьезно. Но, конечно, говорить там о свободе в этом смысле, мне кажется, было бы не совсем верно.
По сравнению с другими, с кем-то.
Чуть-чуть раздвигались какие-то рамки. Да,
чуть-чуть
это правда.
Более было позволено именно потому, что молодой и как бы неформальный театр, если иметь в виду, да, там постепенную историю.
В этом смысле, извините, сейчас я так прыгну,
да,
но у меня почему-то это логически почему-то это связывается. Я в этом смысле... Вот считаю, что нет никакого показателя иного, лучше, точнее, иного показателя, чем проданные зрителю билеты. Объясню свою мысль. Значит, я считаю, что общество, общественные организации, отдельные люди могут сколько угодно протестовать и высказывать свое мнение против гастролей того или иного артиста. Это абсолютно их право, и они могут все это делать. Тут нет никаких вопросов. Ни в коем случае ничто не должно препятствовать зрителям самим решать, что им смотреть. Решать путем покупки или не покупки билетов. Вот это единственный, как мне кажется, критерий, который должен определять, будет артист выступать в этой стране, потому что он поддерживает того-то или не того-то, или он не будет выступать в этой стране, а вот в этой будет и так далее. Ничто не может с этим... Вот я точно так же выступаю категорически против запретов там каких-то артистов из России, там где-то за пределами, которые происходят. Вот, и в этом, поэтому мне кажется, что это единственный критерий, который должен определять. Единственный. И в связи с этим еще, если позволите, я хочу напомнить нашим зрителям, что я просто время от времени даже у себя в соцсетях пишу эту фразу. Я хочу напомнить нашим зрителям, что ни один концерт, ни один спектакль с каким-то нежелательным ныне артистом или запрещенным ныне артистом не был отменен или не состоялся по причине того, что зритель на него не купил билеты или эти билеты сдал. Ни один. Это факт. Все остальное — это уже какая-то... такой есть у меня термин — оголтелая лирика.
Вот эти вот лирики оголтелые, они как раз очень любят рассказывать, как наших артистов, которые уехали, да, которые здесь пользовались невероятной любовью, они были востребованы, как там они влачат жалкое существование.
А я не очень понимаю, извините, что я вас перебиваю, я просто не очень понимаю, как бы, ну, то есть я понимаю, что, видимо, людей, которые так об этом говорят, их это радует, но понятно же, что эмиграция...
Во-первых, это не так.
Ну, во-первых, это иногда так, иногда не так, но дело даже не в этом. Да, эмиграция — это, в общем, практически всегда... Это новое рождение. Это практически всегда шаг, а то и несколько, много шагов вниз по социальной лестнице. Это как бы... Как вам сказать... Ну, такой...
Другая жизнь.
Да, но это по умолчанию так. Как это сказывается на вашей жизни здесь, что вы так этому радуетесь? Да никак не сказывается. Почему у вас это так... У соседа корова умерла или
пустячок,
что?
Пустячок, а приятно.
Понимаете, а потом я каких-то вдруг встречаю, вдруг мне попадается, я вдруг вижу, как мой, ну, не то чтобы приятель, ну, человек, которого я хорошо знаю, с которым я много раз встречался там, приятный, интеллигентнейший, милый, прекрасный человек, значит, Дима Маликов, который вдруг говорит... сейчас, про кого он сказал? Я забыл, не помню, к сожалению. Значит, вот что-то в этом духе, значит, он сказал про кого-то из уехавших музыкантов. Вот, что как они там вынуждены ютиться по маленьким залам. Еще он это сказал про кого-то, про кого это не так. Но дело даже не в этом. Как бы тебя что, за язык тут тянет? Зачем это? Во-первых, каждый из нас может оказаться в маленьком зале.
Причем даже и на родине тоже.
Конечно, а то и вообще без зала. Это такая профессия, которая сегодня есть, завтра нет. Ну, это так странно. Так и они, я много раз слышал вот эти вот все, да, кому они там, ну, кто-то, это действительно так, и понятно, что никто нигде никому не нужен, но есть люди, которые просто блестящую карьеру сейчас себе строят там, просто блестящую, ну, как, ну, это так радостно. Мне наоборот, каждый раз, я когда узнаю там, что, условно говоря, кто-то из уехавших людей, даже безотносительно артистов, вдруг там, вот он, а он вот поменял профессию, работает вот там-то. Ну, блин, ну, поболейте. То есть не надо болеть за людей. Но почему вас это так триггерит? Почему вам так хочется, чтобы было плохо? Но надо сказать, что и оттуда поступает сигнал того, что... Ну, это, понимаете, это вот то, о чем я сказал чуть выше, что... Как правильно говорить? Чуть выше или чуть ниже?
Я всегда сама путаю. Да? Можно сказать, чуть раньше.
Да, чуть раньше. Вот, что... Вот я сказал, что я в этом споре, значит, уехавших и не уехавших, как бы не участвую, потому что каждый все равно занимается, это же очень стрессовая и очень такая пиковая ситуация для человека. И каждый занимается только одним. Он ищет аргументы в оправдании собственного решения, что он поступил правильно. Вот. И иногда этими аргументами становятся контраргументы. Понимаете? Вот. И поэтому, ну, в общем, ну, понятно, что каждый ищет себе так или сяк. А кто-то остался здесь и говорит, что в этом его миссия быть здесь. Ну, ну не то, чтобы тебе просто, ну, как-то удобнее, тебе так лучше. Чего сразу миссия-то? Почему? Вот. Ну, как бы, тут уже это такой, знаете, бесконечный и, слава богу, по-моему, теряющий свою актуальность спор.
Нет, эта пропасть, она все шире, да, пропасть чего может
становиться? Она именно за счет того, что шире, она именно за счет этого теряет свою актуальность. Я вот, знаете, я заметил такую штуку, я приезжал, например, в Израиль, там, 2 года назад. Ты приехал на неделю просто, спокойно. Приехал на неделю, и у тебя каждый день ты с кем, ты с этим обедаешь, с этим ужинаешь, с этим встречаешь, с этим разговариваешь. У тебя прям все вот это вот кипит. Тут какое-то время назад я приехал на неделю, приехал туда и как-то созвонился с одним, с другим. И что-то, а давай вот, может, не сегодня, а завтра, а давай это. И как-то я такой стою посреди, значит, пляжа прекрасного Тель-Авивского и понимаю, что... А у меня что-то вечер свободный, я ни с кем не встречаюсь. И не потому, что люди не хотят тебя видеть, а потому, что у каждого уже появилась своя жизнь. Появились свои планы какие-то, появились какие-то там свои... Что-то свое появилось. Если раньше к тебе бросалось это все вот так вот, то сейчас уже... И я такой думаю, блин, ну это классно. Это у меня то же самое с детьми, знаете, мне когда дети не звонят...
Старшие, заметим, да. Двое.
Да, да. Нет, это не связано с Израилем вообще. Вот, мне когда дети не звонят, у меня очень странная на это реакция, потому что я не обижаюсь, что чуть вы не звоните папе. А я думаю, ну раз не звонят, значит, все нормально. Поэтому я, в общем, рад, когда они не звонят. Это показатель для меня того, что идет какая-то своя жизнь. И все в порядке.
А я думала, когда вы стали говорить, что там все время встречаетесь, вот я редко сейчас довольно куда-то выезжаю, но, тем не менее, иногда там получается. И когда я вижу своих коллег, там оказавшихся, первый вопрос, который мне задается, когда ко мне объятия и все, и ты, наконец, и ты решилась. А когда я говорю, нет, вообще-то я возвращаюсь, обычно следует вопрос, а почему? И тогда я придумала ответ, вот как у профессора Преображенского, правда, из фильма все-таки, наверное, а не из книги, да? Почему вы не хотите помочь детям немецкого?
Нет, из книги. Не хочу.
Там не хочу, говорит он. Не хочу. А вот эти все мама, оправдания, да, вот первое время, потому что я не могу, просто не хочу. Я... Живу, пока живу здесь именно, а не где-нибудь еще. Вопрос тоже имеющий в своей основе информационный повод. Только что вот на Медне вышел Пудо Миша Ефремов.
Угу.
Михаил Ефремов, наверняка вы знакомы с ним. Конечно. Хорошо, да, может, даже и дружны. И сегодня вот этот вопрос, с кем вы мастера культуры, да, и где вы, конечно, будет стоять очень остро перед ним, и его будут тоже перетягивать там на разные стороны. И многие уже сейчас ему дают как бы рекомендации, на чьей стороне этому мастеру культуры быть и так далее. Вместо того, чтобы подумать, как человек очень творческий, очень талантливый, может быть, самый, да, в своем поколении талантливый, не то, чтобы он побывал в аду, а он, как он справляется с тем внутренним адом, который в нем, безусловно, поселился навсегда. И в этом смысле у меня вот к вам, может быть, я понимаю, вы сейчас скажете, может, откуда я знаю, да? Но вот такой трагический, безусловно, опыт. может пойти не то чтобы на пользу, но он обогащает артиста в целом.
Ну, вы знаете, я вам могу ответить на это только чисто теоретически.
Конечно, я и поэтому и говорю.
Чисто теоретически, конечно, пищей для артистов становятся в этом смысле любые, совершенно любые вот такие события. И чем они радикальнее, чем они драматичнее, чем они трагичнее, тем, наверное, больше в них в этом смысле, как бы ужасно и цинично это ни звучало, ценность. Вот, наверное, это так. По поводу того, что значит, все будут требовать, чтобы он занял какую-то позицию.
Да уже начали.
Ну, да, надеюсь, что он просто уедет куда-нибудь, будет себе спокойно
не
лечиться.
Не может еще 3 года.
Нет, я имею в виду, уедет за город. Я не это имею в виду. Я имею в виду вот это. Вот, поедет себе в какой-нибудь тихий закрытый санаторий, где будет восстанавливаться и так далее. И дай бог ему интегрироваться как-то. Уверен, кстати, что Миша будет завален и предложениями о работе тоже. Не сомневаюсь в этом ни секунды. Какой работе? Это другой вопрос.
И вот, в связи с этим я уверена, что в связи именно с тем, что будут предложения и работа, еще больше будет хор тех, кто будет напоминать ему о том, что случилось.
Слушайте,
в 2020 году.
Мы живем, к сожалению, вот в такие радикальные, как бы черно-белые времена. Я лично внутренне изо всех сил стараюсь сопротивляться вот этой вот большевистской или-или. Мой путь таков. Я вот стараюсь этому. И есть вот этот вот мем про «не все так однозначно», который, понятно, что он используется, прикладывается к определенному месту, используется в определенном контексте и ракурсе. Вообще очень мало чего однозначного есть. И мне, учитывая то, чем я занимаюсь, моей профессии, то ли вот этот вот механизм, который, значит, Станиславский нам завещал, быть адвокатом своей роли, кого бы ты ни играл, вот, мне вот значительно в этом смысле интереснее не приходить к выводам, а рассматривать, задавать вопросы, рассматривать, пытаться понять, присвоить, освоить логику и так далее. Чем как бы враг, друг. Сопротивляться этому тяжело. Тяжело, время требует... Да или нет, нет или да. Вот, тяжело, но нужно.
А в связи с этим много у вас вот разрывов личных связей за прошедший период?
Нет, немного совсем. Совсем немного. В ближнем круге вообще нет. Вот прям в ближнем вообще никаких. Так вот, чтобы я как-то, знаете, где-то... где-то так вот как-то сказал, не звони мне больше, или там руки я тебе не подам. Нет, такого не было. Но
даже если человек противоположных взглядов? Или противоположных немного?
Да нет, есть. Все просто, как вам сказать, я же не политрук. Понимаете? Но мне же... я имею дело с разными людьми, общаюсь с разными людьми и выслушиваю разные мнения. И сам свое мнение меняю. Меняю не в смысле того, что вот сейчас я хотел бы прильнуть к победителю, чтобы идти под его шлейфом. Или, а вот сейчас я бы хотел... Ну, просто есть какие-то вещи, которые становятся достоянием известности. Есть какие-то вещи... ну, то есть, понимаете, я... Как вам сказать? Я... Конечно, все имеет свой предел и свою какую-то дозировку. Вот. И тут нет, наверное, какой-то единой формулы. Но, в принципе, я общаюсь с людьми, которые, условно говоря, придерживаются другой точки зрения. Назовем это так. Вот. И я вообще, в принципе, я давно, еще до всех этих событий, говорил о том, что, на мой взгляд, когда-то вот давно еще я говорил, что, на мой взгляд, разделение происходит не по линии вот этой какой-то там типа патриоты и типа либералы. Оно не такое. И люди с условно называемого либерального фланга
патриоты.
Порой бывают очень близки с какими-нибудь крайними, с условно называемыми патриотами, значит, вот с фланга патриотов. Понимаете? Это я сейчас использую вот эти вот искаженные...
Нынешние. Да.
И есть люди, которые занимают позицию с целью с личной выгоды. Есть люди, которые занимают позицию даже, я не знаю, член семьи болен, и надо его содержать. И что мне теперь, осуждать человека, который идет и договаривается, там, условно говоря, с администрацией президента и делает что-то, что... Нет, я не буду его осуждать, конечно. Я не буду его осуждать. Я вообще считаю, что жизнь-то у человека одна, и другой не будет, и исправить-то ничего нельзя будет. И ее надо жить, эту жизнь. Ну да, надо стараться как-то не вдаваться ни в какую-то, ни в ту, ни в другую крайность. Но потом тебе никакие, как это есть выражение такое, обком Фейсбука не вернет потраченные на...
Сетевой трибунал, какой мне больше нравится.
Не вернет тебе потраченные на борьбу с деспотией годы. Понимаете? Ничего этого потом не будет. Вот, поэтому надо жить, каждый живет, как он может. Да, надо стараться не участвовать в подлости. Есть простая, давно нам всем известная формула. Не участие в подлости, имеется в виду прямое неучастие в подлости, а не то, что ты живешь здесь и платишь налоги, которые идут на ракеты. Все мы знаем, что на ракеты идут другие деньги. С этих наших налогов мы бы уже с голоду бы померли.
По поводу сетевого трибунала и опять пойдем на зону, извините. Вы в курсе, да, что сейчас как раз с подачи диссидентов советского в прошлом Александра Подробенника как раз этот сетевой трибунал гнобит, я бы сказала, частично, а большая часть, наоборот, защищает Женю Беркович, которая, как мы знаем, отбывает этот свой дикий драконовский срок в колонии и осмелилась, не спросив у Подробенника и других, заниматься там тем, чем она привыкла заниматься, театром. Да? В частности, она поставила какой-то кукольный театр и так далее. Ее обвиняют не в этом, ее обвиняют в том, что, противопоставляя ей другую молодую политзаключенную, в том, что Женя пошла вот на сотрудничество с администрацией и ставит спектакли, и задействует там своих товарок, зэчек. Вот чего люди хотят-то, я не пойму.
Да я вообще, честно говоря, не понимаю, как вообще это можно обсуждать.
Ну, потому что это обсуждается, и Женя переживает.
Я имею в виду, как это можно... Зачем это вот людям извне... Какое, Саша, что поставила спектакль, их это вот так... Я сейчас читал, только что Подробенец ездил туда, в эту... Колонию.
С той второй политзаключенной Валерией Зотовой.
Да, и поговорил с Зотовой. Ну, как бы, это какое-то очень странное. Молодец, что съездил, молодец, что поговорил. Ну, что тут...
С другой стороны...
Что тут выяснять? Знаете, это же уже стало как-то банальностью совсем повторять это, но, тем не менее, вот это вот правило из устава израильской армии, что если солдат попал в плен, главная его задача — выжить. У вас люди в плену. Чего до них докопались? Их задача — выжить. Спектакль она поставила. сын полка предложил сыграть или не предложил, так и непонятно.
Непонятно, потому что
Женя говорит, что нет. Потому что по ответу Зотовой кажется, что она не знает о существовании произведения «Сын полка», а имеется в виду, наверняка Женя сказал, ну это как помнишь, как «Сын полка», вот так же вот этот мальчик будет рассказывать в каком-то ее сочинении. Мы вот это сидим и вот в этом вот в этой колупаемся, в этой какой-то мышиной возне какой-то.
Но тема-то на самом деле близка к тому, что мы до этого обсуждали. Театр как спасение, тем более в такой абсолютно дикой, экстремальной ситуации.
Да там люди выживают,
вот
выживают.
О том и речь. Люди выживают, и в любые времена в страшные гулаговские существовали театры на зонах, да? И многие потом говорили, что это помогало сохранить им достоинство, что очень важно.
Слушайте,
музыка вообще, искусство, опять же, шире, театр.
Я в этом АУЕ не очень разбираюсь и не хочу, пока жизнь позволяет мне это делать. Вот, поэтому... Ну, не знаю, мне кажется, это какой-то... Нехорошо это. Ну, нехорошо вот так вот устраивать.
Нехорошо такой... осуждать.
Нехорошо, а делать... нехорошо вообще из этого устраивать вот какой-то такой вот информационный повод, какую-то вот возню в стакане. Нехорошо. Неправильно это. Что-то в этом есть такое античеловеческое. Когда... Я понимаю, что мы живем в мире, где... Идея гуманизма сейчас не просто разбита, а втоптана, закапана, зарублена, и от нее не осталось практически ничего. Вот. Но как-то... у меня есть моя территория моя, территория меня, я бы так сказал. Вот мне бы как следить за своей планетой. Как у маленького принца. Да, это такие сложные времена. Я не знаю, какой это год был, я давал интервью, тут недавно вспомнил Роме Суперу, который тоже, по-моему, супер...
Уже иноагент, Берлине.
Иноагент, суперагент, хотел сказать.
Суперагент.
Иноагент.
Супер — это фамилия, если кто не понял.
Да, супериноагент. Вот, и я давал ему какое-то интервью, я помню, это, наверное, был год... 16, наверное, 15, 16, что-нибудь такое. Вот, и я им там в интервью говорю, что мне кажется, что наступают такие времена, которые нам надо будет пережить. Вот, и это правда, это времена, которые надо пережить. Они с исторической точки зрения, опять-таки, пройдут достаточно быстро, но на нашу жизнь хватит.
А, вы оптимист в этом смысле, да?
Нет, пессимист, наоборот.
Хватит? В смысле, тех времен, темных времен хватит?
Да.
Да, тогда, конечно, тогда, безусловно, пессимист.
Нет, конечно, пессимист. Какой же я оптимист?
Нет, просто я не поняла, на нашу жизнь хватит, не поняла, что на этих времен на нашу жизнь хватит. А вообще вот солидарность людей того или иного...
Забытое
цехом.
Слово, вообще забытое понятие.
Да,
вообще,
вот.
Вообще забытое понятие. Забытое... Мне кажется, что... Не очень я, конечно, могу компетентно об этом говорить, но мне кажется, что во всем мире забытое понятие. Хотя мы видим в странах западной демократии какие-то отдельные проявления этой солидарности. Но я вам должен сказать, что одна из самых больших изменений отношения во мне за прошедшие 3 года — это страны западной демократии. Мое отношение к ним сильно изменилось. Они вызвали... Опять-таки, нельзя всех под одну гребенку, понятно, я сейчас очень условно говорю. Ну, просто чем-то я не был очарован и знал, чего ждать. Понимаете, от чего-то. А от чего-то мне казалось, что ждать надо другого, а нет. И в этом смысле, вот Максим, изменилось ли твое отношение к чему-то за прошедшие 3 года? Если изменилось, то, например, вот к ним. К не изменилось. К ним изменилось.
Ну, потому что было ощущение, что уж там-то...
Уж ну, там-то, наверное, все как-то было.
В Моссовете-то, да, если... А теперь, наоборот, уж если и там, наверное, это как-то распространяется каким-то вирусным способом в том числе.
Понимаете, у меня нет, тьфу-тьфу-тьфу, такой внутренней потребности прильнуть к большой стае. Поэтому, если я разочаровался в чем-то, то это не значит, что я прильну к чему-то противоположному. Меня, в принципе, устраивает не быть ни там, ни там. Вот. У меня такая... как бы у меня такое к этому отношение. Мне не обязательно чувствовать плечо рядом стоящего человека.
Но в некоторых случаях без этого погибель.
Конечно. Я сейчас имею в виду, вот сейчас в общественно-политическом...
По взглядам.
Да-да-да, в общественно-политическом смысле я имею в виду. Так-то нет, так, конечно, нужно, естественно. Как. Вот, поэтому я знаю людей конкретных, там, перед кем мне стыдно. Я знаю, на кого я, может быть, внутренне, хотя я стараюсь не культивировать это, но внутренне там обижен, наоборот. Вот. Я знаю, перед кем я виноват, перед кем нет. Кто виноват передо мной.
А что делать, знаете?
Ничего, это просто есть и все. Это просто есть и все. Вот. А что делать? Ответ на вопрос, что делать, я тоже знаю. Ничего. Мы с моим другом одним давно уже организовали орден. У нас был орден мужчин-тряпочек. Которые как бы... не принимают решения. Уметь не принимать решения, когда все тебя подталкивает к тому, чтобы ты принял решение, это большой, очень ценный опыт.
В смысле ничего, потому что ничего все равно не поделаешь.
Нет,
правильно?
Нет, не поэтому. Потому что, делая ничего,
ты никому не вредишь.
Является в том или ином случае самым правильным и самым действенным решением. Вот если ты сделаешь что-то, то это дальше уведет... Ну, сейчас условно там, конфликт уведет вообще куда-то. А вот не сделаешь ничего, и он сам рассосется. Понимаете? Вот это умение не делать ничего, когда все тебе говорит о том, что ты должен что-то сделать, вот это, мне кажется, большая вещь.
Оптимистичный у нас с вами финал получается. Друзья, во-первых, я благодарю Максим вас за то, что вы пришли, и мы с вами поговорили. Мне кажется, мы какие-то важные темы успели и сумели проговорить. Важные в том числе для нашей аудитории. Поэтому желаю вам оставаться вот таким, какой вы есть. Ничего в хорошем смысле слова не делать, по крайней мере, дурного для других. Это очень важно сегодня и для себя тоже, для сохранения. Ну, а с нашей аудиторией я скажу, что с вами был канал «Ну, медиа из России», подкаст «Смотри в оба», Ирина Петровская, Максим Виторган. Смотрите нас, подписывайтесь, комментируйте, приходите, приводите своих друзей и знакомых. И до новых встреч!